Бездомные, с красными опухшими лицами, хриплым, пропитанным от табака голосом и пеной в уголках губ, конечно же, вызывает у многих отвращение. Такие люди, потерявшие человеческий облик, есть везде, и, конечно же, в Москве. Наш корреспондент детской редакции, а ныне студент Московского государственного университета Иван Кебрин, пообщался с такими людьми. Кто-то скажет, зачем их нужно слушать? Их и так хоть отбавляй. Но в том-то и дело, что навряд ли у нас появится возможность остановиться, сесть рядом с бездомным и пообщаться с ним о его жизни, его взглядах на окружающий мир. А истории, рассказанные ими, конечно же, могут содержать в себе те вещи, из которых можно извлечь и для себя немалый урок.
Алексей меня зовут.
Вот. Вы мне вначале задайте вопрос, типа того, как ты докатился вот до такой жизни? Я коротко обскажу, чтобы все было ясно радиослушателям.
Да. А из-за чего вообще стали пить?
Вы знаете, не поступил я в институт и на этом сорвался. Стал маленько потреблять, а маленько-маленько и дальше... Получилось все больше и больше, к сожалению.
А школу вы как закончили?
А школу закончил все с серебряной медалью, с одной четверкой.
А учителя когда-нибудь на вас замечания родителям писали там? Может, по
поведению? Не было такого никогда. Вот. И в итоге в институт я не поступил, повстречал женщину. Красивая женщина с ребенком. Мы жили в моей квартире в однокомнатной в Лосином острове. И в один прекрасный момент, совершенно случайно, я выглядываю в окно, и под Новый год дело было, замечаю, что она целуется с другим человеком под фонарем. У нас второй этаж был. Я ничего ей не сказал по ее приходу домой. Отметили мы Новый год, а на следующий день мне в голову сбрендило. Поехал я к моему другу. Далеко, в Митино. Он ружейный шкаф держит, сам охотник. Приехал, глаза, как две луны, выпученные. Он понимает, что что-то случилось. Я говорю, милый, дай-ка мне ружье. Надумал я ее застрелить. Он, не задавая вопросов, открывает ружейный шкаф, дает мне ружье в чехле и патроны. Я, ничего не соображая, с этим ружьем спокойно еду в метро, никто ни милиции, никто меня не останавливает. И доезжаю я до Чистых прудов, там пересадку нужно было делать, к Преображенской площади, чтобы в Сапольники подобраться. И здесь... Мне мозги перевернулись, и думаю, что же я делаю? Человека убью, меня посадят, ребенок у меня еще сиротой останется, и так далее, и тому подобное. Развернулся на 90 градусов и вернулся назад, к Косте отдал это ружье, поехал домой. Приехал, справил ей Новый год. И ребенку, как положено, все. С салютом, с фейерверками, с хлопушками, с игрушками, с тортами и так далее. Праздничные дни вот эти три закончились, 1, 2, 3, там 4, 5, 6, по-моему, января рабочие. Я поехал к нотариусу, подписал ей все документы на эту квартиру и ушел в никуда. И мне тогда попалось на глаза стихотворение шотландского поэта Роберта Бёрнса. Кстати, замечательный, прекрасный поэт. Почитайте. Очень много есть переводов на русский. Маршак Самуил Яковлевич, Царствие ему небесное, переводил, в частности. И вот там есть такие слова. «My heart in the Highland, my heart is not here. My heart in the Highland a chasing the deer, a chasing the white deer, and fooling the roe. My heart in the Highland, wherever I go», и так далее. Но суть этого стихотворения заключается в том, что вот он говорит, что если ты все в жизни потерял, ничего у тебя нет. Вот одни портки, грубо говоря. Но смог взять себя в руки, не растеряться и начать все сначала, вот тогда ты человек. И это стихотворение меня вдохновило дальше жить. А дальше у меня была очередная глупость. Женился второй раз, не буду говорить на ком. Родил ребенка. Семья очень состоятельная была. Ну и тут мне с дуру вбрендило в эти игровые автоматы играть. Деньги на рояле вот так вот лежали стопками. То есть денег много было. Бери, не хочу. Взял, пошел, поиграл. Взял, пошел, поиграл. Проиграл, естественно, проиграл. Ну, это выиграть невозможно. Сейчас-то их убрали, слава богу, эти автоматы. В зону, в какие-то 7 зон перевели. Дай бог. Вот это вот затянуло. Потом, ну ладно, деньги лежат на пианино. На рояле, точнее. Квартира огромная, трехкомнатная, в сталинском доме. Потолки высокие, кухня здоровая, балкон еще один с другой стороны. Ну, бог с ним. Ну и, короче, с дуру бесясь, нужно было мне доехать от одного метро до другого, вот где я проживал. Голосую машину, останавливается женщина. Ну и с дуру опять влюбился. Бросил ту денежную семью с дуру и связался с той женщиной. Она оказалась пьяница. Да и не просто пьяница, а самая настоящая алкоголичка. И вот мы с ней пили-пили, пока ее квартиру там не пропили. Она выменила там другую квартиру. И теперь там на голом полу, без мебели, без всего. А я вот так и болтаюсь. Еще раз повторяю, что все равно я не унываю. Зла я людям не причинял. Никого не обижал. Никого не ударил ни разу в жизни. Старался делать только добро по мере возможностей. Поделюсь последним куском хлеба, грубо говоря. Но это поймет только человек, который, я так считаю, на себе это испытал. И, уважаемые радиослушатели, не хочу, чтобы вы прошли тот путь, который прошел я. Держите себя в руках. Любите своих родных, близких, жен, мужей, сестер, братьев. Счастья вам.
Вот такой вопрос. А почему вы, допустим, сейчас не начнете все сначала, не начнете работать? Насколько мне известно, у вас же есть мама в Москве. Она предлагает вам бросить все это дело и начать заново работать, создавать семью.
Вот мы с ней попытаемся это сделать на днях. Но поймите, человек без жилья, человек без прописки, это сделать очень сложно, потому что нужны документы. Их надо выправить. У меня же нет сейчас ни паспорта, ни трудовой книжки, ни военного билета. Вообще ничего нет. Понимаете, в чем дело-то? Потеряны, утеряны, по пьяни.
А вы начинали пить из-за горя?
Да нет, начинал я пить в школе, я говорю. Учителя такие попались, пьяницы, физкультурники. А я тогда когда школу закончил, работал пионервожатым. Один год, как раз последний год был, 90-е, когда старшие пионервожатые были. Вот я работал пионервожатым, и мы с ними потихонечку венцует портвейн. Агдам, три семерочки, сахара, побухивали. Вот так, мои дорогие. Я уж 5 раз кодировался, 10 раз торпедировался, 7 раз сшивался, 10 раз сшивался. Уж все прошел. 15-20 по больницам наркологическим лежал. И с психологами беседовал, и с психотерапевтами. Не знаю, никакого толку нет, к сожалению. Я так думаю, что надо. Понимаете, нужен человеку человек такой, который о нем постоянно будет заботиться. Если человек о другом будет заботиться, то другой человек ответит тем же. Поверьте мне на слово, дорогие мои. И хочу вам сказать, милые радиослушатели, не поддавайтесь искушениям этому зеленому змею. Это такая зараза. Счастья вам.
Но вот сейчас употребляете алкоголь?
Да, к сожалению, но деваться-то некуда.
А можете просто взять, бросить? Вы же понимаете, что он во время...
Я могу, но мне деваться некуда. Я понимаю, было бы мне куда прийти или к кому-то прийти. И знал бы я, что меня там накормят, напоют или спать уложат. Ну что ж, я на улице, то дождь, то солнце яркое, то раздеваешься, то одеваешься наоборот.
А к маме?
Там, понимаете, дорогие радиослушатели, очень сложная ситуация. Там сестра и ребенок маленький. И сестра почему-то против того, чтобы я там находился. Хотя в свое время я для них все сделал. У нас была шикарная трехкомнатная квартира. Нам ее Брежнев дал. Кстати, вот интересная история, сейчас расскажу. В общем, жили целой семьей в одной комнате в бараке. Ну, вы представляете, был уже 70-й, 71-й год, вот так. Она неграмотная, из деревни, с Липецкой области. Милая моя бабушка, очень ее любил, царствие небесное. Она меня очень любила. И вот ютились куча человек в одной комнате. Ну, бабушка плачет, а одна женщина... С фабрики, с их, чтобы посмеяться, и говорит: а ты записку-то напиши, что вот у меня плохие условия. Пойди к Кремлю, Брежнев поедет, ты ему записку-то и отдай. И вот она по глупости-то написал записку: дорогой Леонид Ильич, вот живу, не знаю как, условия жилищные очень плохие, деваться некуда, помогите. Пошла к Кремлю. Ну, нормальный человек бы не пошел, она это пошла. Найдите газеты, за эти годы там писали. И ждет, эта записка в руке. Едет кортеж Брежнев к Боровицким воротам. Она раз под машину. Ее сразу раз, хватит, и туда, на Лубянку. На Лубянку, но она успела записку сунуть охраннику какому-то. Ее на Лубянку, а эта записка, Брежнев говорит: да, я ее прочитаю. И он ее прочитал, вот у меня жилищные условия. Ее там через день выпускают, приходит правительственная комиссия в этот барак, и нам дают шикарную трехкомнатную квартиру. Вот так я и стою.
Как вы считаете, почему к вам так сестра ваша относится?
Ну, вы знаете, однозначно я не могу сказать. Еще раз повторяю, что с детства мы очень сильно дружили. Были не разлей вода. И гуляли вместе, и мороженое покупали, жвачки и так далее и тому подобное. Вот. Ну, не могу я объяснить. Квартиры менять, они меня уговорили. Я бы сейчас жил там, и жил в трехкомнатной, ничего бы такого и не случилось, может быть.
А вот мама ваша говорит, что она к вам относится из-за того, что вы не трезвым в квартиру приходите, допустим, можете там насорить, там ребенок маленький.
Ну, неправда. Это, ну, неправда. Ну, бывает, ну, немножко я поддавший, может быть, но чуть-чуть, слегка. Однако я адекватен и все соображаю, 100%.
А сестра с вами разговаривала хоть раз?
Ни разу. Хотя я говорю, в детстве были не разлей вода, друг за друга стояли. Почему сейчас так получается? И ведь я у них на поводу пошел, квартиру эту менять и так далее. Вот так.
А из сестры вас мама домой не приглашает?
Да, потому что она против того, сестра в смысле, чтобы я туда заходил, к ним.
А вот можете рассказать про свое отношение с Путиным? Там, что вы говорили до этого?
Ну, я с ним виделся только один раз. Ну, я говорю, шарил с ним в шашлыки на даче. Путин был, Людмила его. Дочки с Оксфорда приехали его. Дядька мой, жена дядькина, третья. Вот. Ну, что, они халдеев всех отправили? Ну, прислужников. Мы сами у мангала стояли, шашлыки жарили, бараньи, да все, и свиные, и говяжьи были всякие. Ну и болтали на нейтральные темы, не о политике, а о природе, о погоде, об искусстве, о театре, о кино. И нас фотограф тогда запечатлел, мы сфотографировались. Ну и фотографии у меня в кармане носили, я не знаю, куда их потерял сейчас. Но факт в том, что подъезжает милиция, сижу я на остановке, поддавшись. Я им сразу раз эти фотографии под нос, они говорят, присаживайся, поехали до магазина, вот здесь купили мне шашлыку какого-то куриного, лепешки какие-то, и до дома отвезли до подъезда. Вот все.
А вы сейчас к ним почему не обращаетесь, допустим, если у вас есть такое покровительство в верхах? Почему, может, они вам сразу и паспорт, документы сделают, устроят?
Уже не первый раз повторяю. Стыдно мне, стыдно.
Вчера нас мама на лекцию водили и говорили, что вино приносит вред. А после лекции палитру закатили, и вот мы попробовали, что врет он или нет. И опять сижу в халате ватном, я думаю о жизни безвозвратной.
Дорогие друзья, это была беседа нашего корреспондента детской редакции, ныне студента Московского государственного университета Ивана Кеврина, с бездомным из столицы нашей России, Москвы.